ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, текст 24, верно?
Да.
Читайте санскрит кто-нибудь, я плохо вижу курсив.
Ко всем живым существам.
Бхутаджам,
Бхутаджам,
причиняемые другими живыми существами. Дукхам, страдания.
Дайвам,
страдания, посылаемые провидением. Джахьят,
пусть устранит.
Самадхина,
погружение в медитацию.
Атмаджам, страдание, порождаемое телом и умом.
Йога вирьена,
практика хатха-йоги.
Нидрам,
сон.
Сатванишевая,
развитием в себе брахманических качеств. То есть гуны благости. Перевод стиха. Хорошо слышно? Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек должен приучить себя питаться тем, так, чтобы ради этого не надо было причинять беспокойство и страдания другим живым существам. Если кто-то мучит или убивает меня, это приносит мне страдания. Стало быть, сам я не должен мучить или убивать ни одно живое существо. Люди не знают, что за убийство невинных животных материальная природа подвергает их суровому наказанию. Любую страну, где без необходимости убивать животных, материальная природа будет карать войнами и эпидемиями. Поэтому человек по своему опыту знает, что такое страдание должен быть... Что такое страдание? Должен быть милосерден ко всем живым существам. Избежать страданий, посылаемых провидением, невозможно. Так что, когда они приходят, нужно полностью погрузиться в повторение мантры Хари Кришна. Что же касается страданий, порождаемых телом и умом, то их можно избежать с помощью хатха-йоги или мистической йоги. Перевод стиха еще раз. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. И практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Наставление для цивилизованных людей. Песня 7, глава 15, текст 24. Шримад Бхагаватам. Омагьянти рандатягилам. Шри Гуру Винма. Харе Кришна. Итак, здесь описывается положение цивилизованного человека. Это как минимум гуна благости. Гуну благости можно определить по внешним характеристикам. Но главная ее суть в другом. Внешняя характеристика – это чистота. Чистая благость. Чистый ум, чистая речь, поступки чистые, чистая пища, желания чистые. Можно увидеть это в проявлении, что человек любит чистоту. Но ее внутренняя сторона, она более важна. Это качество человека. Гуна благости – это качество человека. Для чего мы практикуем стандарты чистоты, сатвы? Чтобы развить качество соответствующее. То есть чистота трансформирует нас, возвышает ум человека. Его привычки, его желания возвышаются. А особенно двигаются в отношении еды. И признаком того, что человек развил гуну благости в большей степени, он побеждает сон. Он никогда не находится в бессознательном состоянии, даже когда тело спит. Когда тело спит, обычно ум не контролируется, неконтролируемый. Делает что угодно и не поддается контролю. Мы не знаем, что нам приснится завтра, или что будет во сне, и не знаем об этом. Но в гуне благости сон чист так же. Там нет никаких низших желаний, поступков, помыслов. Чист. Это гуна благости. То есть гуна благости как бы должна проникнуть в ум. И сон будет одним из критериев того, насколько чист ум. Сон либо прострация, определенная бездеятельность. Говорят, праздный ум и сказать дьявол, потому что приходят какие-то странные мысли и желания пробуждаются, когда человек не занят. Означает, что ум не чист, и он должен быть занят чем-то полезным, должен работать, иначе в уме проявятся все эти плохие желания, стремления, качества и проблемы. Это значит, ум не чистый. Но если ум чистый, человек может просто думать, больше ничего не можно делать. Не обязательно должен работать постоянно, что-то выполнять. Если ум уже чист, уже трансцендентный, уже сатвичный, то главная, собственно, составляющая человека – это способность мыслить, думать об абсолютной истине. деятельность уже определяется провидением. Не необходимостью, не вынужденная деятельность, которую должен делать, чтобы работать, чтобы поддерживать тело свое. А провидение определяет деятельность человека в этом случае. То есть высшие силы вступают в взаимоотношения с ним. Не просто низшие потребности, что нужно просто поесть или деньги заработать, чтобы как-то выжить в этом мире, и поэтому я должен работать, и тогда мой ум как-то дисциплинируется так же. Я становлюсь цивилизованным человеком, усваиваю также какую-то культуру в процессе этой деятельности с окружающим миром, с людьми. Я понимаю свои обязанности, других людей, то есть я изучаю жизнь функциональным образом, когда функционирую с ней правильно, с позиции долга. Но цель этого долга – осознать абсолютную истину, то есть ум чист, должен быть чистым. Все остальное уже определяется свыше человеку, не снизу. Так, есть высшие энергии, низшие энергии в одном человеке. Высшие энергии хотят найти применение, и низшие энергии тоже хотят найти применение. Поэтому видим, что у нас есть два стремления, и материальное стремление, и духовное желание одновременно. Иногда они противоречат и прямо в противоположных направлениях тянут нас. Стремление к Богу, к абсолютной истине или стремление к удовлетворению чувств, к обычной жизни мирского характера, бессмысленной в конечном итоге, без высшего смысла, просто временная жизнь, но надо ее как-то прожить хорошо и счастливо. Это тоже задача серьезная. Как же эту временную жизнь прожить счастливо? Ведь трудно терпеть страдания даже временные. Мы знаем, что временно, но это очень трудно согласиться, чтобы в жизни нашей были страдания. Поэтому здесь говорится, есть три вида страданий, и как можно преодолеть их, эти страдания. Человек способен, он для этого предназначен, чтобы жить счастливо, в большей степени, чем другие живые существа. Человеку должно быть известно понятие счастья. Без этого понятия он не может подняться к высшей цели, к высшему счастью. От страданий к высшему счастью сразу невозможно приблизиться. Нужна цивилизация, цивилизованный человек. Он должен знать, иметь знания, как жить, уменьшая страдания. По мере уменьшения страданий пробудится опыт. Опыт, что есть абсолютное счастье. Если вы скажете человеку сразу в абсолютном счастье, он не поверит в это. Может быть, он услышит, может быть, он даже заинтересуется до какой-то степени этим. Но веры у него не будет. Он скажет, это из области фантастики или каких-то мифов или сказок. Слишком уж выглядит все идеальным образом. Да и представление его о высшем счастье абсолютном нет никаких. Он сравнивает это просто с материальным счастьем. А что такое материальное счастье? Прабхупада говорит, материальное счастье... Пожалуйста, сюда ближе, проходите. Материальное счастье – это просто уменьшение материальных страданий. То есть люди путают счастье с уменьшением материальных страданий. Но счастье... Это другое. Хорошо, уменьшаются материальные страдания. Но что потом? Они могут уменьшиться. Например, я заболел, иду к врачу, и врач мне прописал диету строгую и лекарства, и мне не нравится лечение. Но я принимаю, чтобы выздороветь, избавиться от болезни. Я принимаю ограничения. Тут тоже написано ограничения. И я уменьшаю свои страдания. А что же потом? А потом снова та же самая деятельность, которая вызывает те же самые болезни. То же самое. Слон омывается в воде, в реке, подолгу. И очищается очень чистым, но когда он выходит на берег, он берет пыль и песок и снова обсыпается сразу же, с ног до головы. Называется омовение слона. В общем, до определенной степени бессмыслица, но счастье означает занять свои позитивные энергии. Если у нас будет позитивный ум, мы уже почувствуем счастье. Позитивность – аскетичный ум. Не то, что наполнен всякой ерундой всем желаемым. Нет. Аскетичный, удовлетворенный ум – это аскетичный ум. Когда ум пресыщен, он не может быть не успокоиться, не удовлетвориться. Все наоборот. Ум нельзя искусственно активизировать, как это делается сейчас с помощью рекламы, ТВ, этих каналов, потока информации, бешеная, сумасшедшая. Для человека это как в скоростном экспрессе смотреть в окно, и все нужно рассмотреть, успеть. Это утомляет, изнашивает личность. Люди становятся неудовлетворены все больше, больше и больше в этом потоке информации. Они просто становятся вялыми, бездумными, не успевают осмыслить действительность, забывают о реальности, тупеют, честно говоря, люди, просто тупеют. Как же их оживляют при таком потоке информации? Они сохраняют активность. Каким образом? Только одна причина. Сексуальная энергия стимулируется. Все. Вот и вся причина активной деятельности нашей цивилизации. Человек притупляется и стимулируется сексуальным желанием, не понимая, зачем он все это делает. Никакого высшего смысла, никакого образования. Нет. Так, в потоке информации возникает впечатление, что у нас много из чего, с помощью чего можем быть счастливыми. Но как сказал Сократ однажды, посмотрев на этот мир, он сказал: «О, сколько же вокруг вещей, без которых можно жить!» Потрясающе! Сколько мы сделали, без чего можно прекрасно обойтись вообще. Итак, цель практики, духовной практики – уменьшить страдания. Если человек слишком страдает, он не готов размышлять об абсолютном, о божественном, не говоря уже о Кришне. Это очень трудно. Кришна, он не страдает. Более того, его действия никогда не вызывают никаких страданий. Но человек, думая о Кришне, думает: нет, Бог так не должен поступать. Он его соизмеряет с мирскими законами. Это ум, наполненный страданиями, двойственностью. Так он думает. Думает, закон превыше всего. Он забывает, что превыше всего не закон, а милость. И вот Кришна – это милость. Это особая совершенно тема, что касается Бога. Бога понимают как закон в основном. Говорит: закон подальше бы от меня держался бы, я бы от него. Мне не нравится постоянно думать о законе, когда я живу. Мне хочется любви, свободы, счастья. Ну да, верно. Так это тоже законы. Есть законы милости, законы прощения. Если говорится, мы сможем избавиться от страданий, приносимых живыми существами, если просто перестанем завидовать и будем сострадательны к окружающим. А это высшая энергия, где ее взять? У меня нет сострадания, что делать? Это же высшая энергия, где ее взять? Я уже завидую людям, какое сострадание может быть? Я их знать не хочу, собственно говоря. Вон сколько тут миллионы ходит. Да я мимо прохожу, у меня свои дела вообще есть. Есть один объект наслаждения, как это своя семья, своя работа достаточно. Я ограничиваю себя. Остальное для меня это просто возможность конкурировать в этом мире. Достигать за счет кого-то каких-то целей. Поэтому в городах люди сбиваются. Вы не сможете в деревне эксплуатировать кого-то. У вас есть своя земля, вы должны обрабатывать сам. Здесь же система устроена очень мудро. Как эксплуатировать тонким образом, чтобы люди сами это делали. Сами желали этого всего. То есть навязываются плохие вещи, неправильные вещи при помощи привлекательных реклам, привлекательных действий. Творчество называется искусство. Вы только посмотрите, о чем люди поют. Шлягеры. О чем они поют? Слушать серьезному человеку нельзя такие песни. Перейдите это без музыки и без стихов, в прозе, скажите, что вы хотите сказать. И вы увидите пошлость. Одна пошлость. Но с музыкой, в стихах и с танцами это принимается. Вот и все. Вот и все. Вот и вся культура. Принимается. Привлекательным образом преподносится, потом принимается. Но принимает, стоят. Принимается похоть, принимается зависть. Они хорошо организованы с точки зрения культуры, политики, экономики, эти низшие энергии, они хорошо, прекрасно организованы сейчас. Но Прабхупада сказал, нет ни одной организации в мире, которая бы организовала добродетель по-настоящему. Любовь к Богу. Атрибут организации тоже. Создал, говорит, международное общество сознания Кришны. Это для этой цели именно. Могли организовывать высшие качества людей. Была тоже организация, что мы достигали каких-то больших целей, потому что в одиночку мы не можем достичь сознания Кришны. А вместе можно. Один прут легко сломает, но связку прутьев вы не сломаете. Вместе очень сложно. То есть можем противостоять влиянию века Кали, всем дурным влияниям, которых большинство сейчас негатив. Мы недавно говорили об этом в мэрии с высокопоставленным человеком вот на Украине, в одном городе. И он сказал то же самое. Слишком много негативной информации. Когда ему сказал, что нужно иметь позитивный ум. Если лидер имеет позитивный ум, то и все остальные тоже имеют позитивный ум. Если лидер в скорби, то и все остальные погрузятся в скорбь. Какой царь, такие будут подданные. Ям-ям, ятята чарати шрешта, говорит. Какой лидер, что он делает? Остальные будут делать то же самое. Итак, лидеры, как минимум, должны иметь позитивный ум в отсутствии зависти и делать Поступать с людьми согласно энергии сострадания. Прабхупада в комментарии пишет очень просто и ясно это понять. Это наука самосознания через себя. Что плохо для вас, то плохо для других. Разве это не ясно? Ну разве это непонятно? Вот непонятно, видите? Никому непонятно. Ударьте меня по голове, плохо будет. Значит, вам тоже будет плохо. Вывод какой? Не бей по голове никого. Нет, раз меня ударят, я тоже должен дать по голове. Об этом Юдхиштхира говорит. Мир давно бы уже разрушился, если бы он полагался на этот принцип. Око за око, зуб за зуб, мы бы уже с вами не жили. Давно был бы разрушен. Если бы мы отвечали на каждую пощечину, на каждый удар ударом, на каждое плохое слово плохим словом. Что было бы? Ничего бы уже давно не было. Итак, мир и держится только потому, что еще кто-то имеет сострадание. Но почему это сострадание так стремительно приходит в упадок на наших глазах? Войны, теракты и прочие, животных забивают на бойне каждую минуту, 110 тысяч сейчас, пока мы сидим, забиваются на бойнях мира. Каждую минуту 110 тысяч за минуту. Сколько за сутки, не знаю, сколько за год, уму непостижимо. Какой размах насилия достигло в современном мире сейчас. И почему же энергия сострадания уменьшается? Мясо стимулирует спиртное и сексуальное желание. А сексуальное желание стимулирует внебрачные сексуальные отношения. И когда увеличивается сексуальная энергия в обществе, материнская энергия уменьшается стремительно в соответствии с этим. Материнская энергия – это есть источник сострадания. Мы сейчас даже не говорим о Боге, о чем-то духовном. Мы говорим о ценностях, вот то, что здесь написано. Окружающие нас просто, которые нужно ценить в саттва-гуне, благости. Мать – это самое чистое живое существо для сына, для семьи. Самое высшее живое существо в мире, ведь после Бога почитается мать, маму Самхита говорится. Такое возвышенное положение. И что же мы видим? Бабушка, она одевается, прихорашивается, делает пластическую операцию, убегает с молодым человеком гулять. Западная культура. Тогда откуда же возьмется сострадание? Потому что это материнская энергия. Это родительская энергия. Только родительская любовь, она приближена к святости, и больше нет ничего подобного святого в мире. И быть не может. Даже супружеская любовь не обладает таким же могуществом, как материнская сила. Она необратима, эта любовь. Ребенок всякий может быть. Супружеская любовь у нас эгоистичная, избирательная. Я люблю вот этого человека, вот, а этого уже не хочу. Вот этого принимаю, вот этого хочу. И жить не буду без него. Убью себя. Дайте мне его. И если они договариваются вместе, они счастливы, все, мы любим друг друга, мы вместе. Выбрали. Один раз, потом уже ничего не выбираете. Дети приходят, вы не выбираете. Они подрастают, приводят друзей в дом, вы их точно не выбирали, таких друзей. Они еще подрастают, жениха приведут, невесту. Боже, вы точно такого не выбирали, жениха и невесту. И вы это все принимаете, вы это все принимаете, потому что вы мать, вы отец, вы бабушка, вы дедушка. Вы должны принимать. Любить просто всех подряд, наконец. То есть это уже святость какая-то. А выбирайте один раз, говорится. И таким образом развивается страдание, оно развивается страдание просто, когда есть хорошие семьи. Сначала к детям мы чувствуем это сострадание, он же невинный, он же невежественный, надо же обучать его. Мы же обучаем, почему? У него есть чувство выгоды. А потому что он страдать будет, если его не обучить, и вред нанесем ему. Мы начинаем понимать, с точки зрения высших энергий, мы прикладываем высшие энергии к своим детям. А вот к чужим детям не прилагаем это. А у детей своя точка зрения. Они бегают по всем дворам, по всем квартирам. Куда угодно могут зайти. Принимайте. Гость пришел, все. Вы не можете сказать, кто это такой, уходи отсюда. Ребенок пришел. Вы не можете. Они вас сближают. То есть система устроена так, данная Богом, что мы, естественно, становимся в гуну благости, утверждаемся. И принимаем законы семейной жизни. Правильно. Уже это божественно, свято говорится. Брак освящен. Почему? Потому что он приводит нас к духовному осознанию. Постепенно. Если правильно организовать. Но если мы это организуем на вожделение, не будет у нас ни материнства, ни отцовства. Сколько я смотрю по улице. Очень редко можно найти мать на улице сейчас. Сознание матери, я имею в виду. Многие ходят с детьми, конечно. Будь оно неладно все это. Но очень редко можно увидеть именно материнские качества. Вот в Индии это сильно распространено. Если вы видите мать, там мать. Вот это мать. Веда говорит, смотри на женщину как на мать. Но мы даже не понимаем, как это, смотри, как на мать, на чью мать. У меня есть своя мать, а это что за мать, я не знаю, она молодая слишком, чтобы я ее видел как мать. То есть эта энергия слабая, она есть, но она ослабевает. И откуда же мужчины берут свою силу? От матери? Где сейчас сильные мужчины и женщины удивляются? Где? Куда они пошли? Где они? Куда они? Они не знают ни смысла жизни, они стремятся достигать каких-то высших целей. Они зарабатывают деньги, тратят их на чувство наслаждения всю жизнь, вот и все. Они нестабильны, неверны, слабые, быстро устают, быстро расстраиваются, долго восстанавливаются. Очень слабые. Женщины не чувствуют опоры. Он как ребенок вообще. Зачем мне еще один ребенок? Я могу без мужа легче вообще. То есть ситуация, если мужчина слабеет, то нет опоры. Если для женщины нет опоры, то быть в беде. Будут рождаться нежеланные дети. Женщину начнут сразу эксплуатировать, если мужчина слабеет. Семейные традиции. Автоматически, йошит называется, она вызывает сильное чувство наслаждаться у мужчин, особенно красивая женщина. Особенно сейчас, как женщины ходят на улицу, привлекают массу мужчин ума к себе. Все, будет развиваться незаконное, нежеланное потомство, потомство, которое мы не желали как мать, желали просто как жена вступить или муж в отношения, но побочный продукт секса, ребенок, ну что делать? Принимаем как есть. Итак, вопрос отношений. Если мы будем жить в таком духе, развивая низшие энергии, говорится, так, мы будем страдать. Как же побеждается? Нельзя завидовать. И нужно сострадать. Начиная с детей. Но если вы посмотрите этими глазами знания на мир вокруг, вы увидите, что люди вокруг остались детьми. Что еще более печальная картина. Дети не такая проблема, их можно научить. Сострадайте детям? Нет, сострадать нужно сейчас родителям. Лишенных знания. Вот это серьезная проблема уже. Вот это трагедия, когда человек уже взрослый и знания лишен. Не говоря уже о стариках, лишенных знания. Это трагедия. Трагедия времени Прабхупада сказала об этом. Что старики, которым природа выделила специально время для самосознания, сидят в парках и забивают домино. Это трагедия времени. Они так уходят из жизни, не осознав, зачем они здесь приходили, для чего. И есть страдания, посылаемые провидением. Сейчас их очень много, таких страданий. Раньше было меньше. Называется карма. Сейчас больше плохой кармы. Если даже вы живете неплохо, более-менее неплохой жизнью, то гарантии нет, что будет завтра, послезавтра. В вашей семейной жизни или в общественной жизни. То есть судьба называется. Провидение. Век Кали провидение очень сурово. Много-много поступков в прошлом, которые мы совершали, теперь будут нам мешать нашему счастливому течению дел. Вроде бы у нас есть какие-то неплохие основы жизни, но в целом кризис начинается, или еще какие-то разбериха в обществе, и мы жалуемся то на политику, то на экономику, то на соседей, то на кого-то еще. В целом атмосфера такова, что дайва, судьба, не можем это изменить, можем только жаловаться. Что говорится здесь, не жалуйтесь, не опускайтесь в низшую гуну природы. Это скорбь, страдания, жалость к самому себе или к собственной семье, это тамас. Поднимитесь выше, научитесь терпеть. Как? Размышляйте о высших материях. Недостаток умственной деятельности у людей сейчас. Они не знают философии. Но многие знать не хотят. Что говорить об обычных людях, если даже многие преды философию не изучают толком? Не склонны к этому, говорят. У меня другая природа. Почему здесь природа? Мы люди, мы должны знать основы. Для человека это дается. Джан Мадейси это га. Сейчас, именно когда ты человек спрашивал об этом, в абсолютной истине, неважно, философ ты или не философ, знание может получить любой человек на слух, не философствуя, просто услышав об этом и размышлять об этом. Это просто. И вот таким образом, размышляя на трансцендентные темы, мы можем не замечать дайвы. Пример любой брахмачарьяшрам, зайдите туда. Уже несколько лет, которые существуют, практикуют, у них садхана бхакти, они размышляют только на высшие темы, не распространяют трансцендентную литературу, ни о чем другом не говорят, как правило. Поговорите с ними о политике, об экономике, о кризисе. Поговорите, сходите. Вы увидите, что люди абсолютно вас не понимают, и вы их тоже не понимаете. Они говорят, а зачем вы, почему так беспокоитесь? Ну кризис, ну тут всегда кризисы какие-то происходят. Это же материальный мир. Матрас, паршавство, каунта, ясно, то, что, сука, долго, но сразу он цитирует стих. Просто научись терпеть. Мы же не можем весь мир изменить. Бхагаватам говорится, ты ходишь босиком и жалуешься, что земля колючая вся. Нейрон. Обуйся. Чего жалуешься на экономику, на политику, обуйся и все. То есть размышляй на какие-то возвышенные темы. Научись этого не замечать. Если ты ничего не можешь сделать, терпи, но терпи на высоком уровне. А не на низком уровне. Когда человек терпит на низком уровне, он злится. Он злится, думает, то хватит, я уже терпел много. Все, терпение мое кончилось теперь уже. Вот теперь я докажу сейчас всем, кто я тут такой. Это терпение в низших качествах. А терпение в высших, вы размышляете на позитивной теме, у вас как бы вообще это не затрагивается, эти проблемы. Вот это очень хорошо. Очень хорошо, если появится такая группа людей. Не один человек, а группа, общество таких людей, которых не затрагивает эта проблема. Это Вриндава называется. Вриндава написывается в Пуранах во времена царствования Камсы. Это было хуже, чем кризис современный. Камса был демоном. Мы бы вот так с вами не собирались в то время. Нас бы всех поубивали на месте. А Кришне говорите, к стенке все. Все. Автомат и сразу здесь же, без суда и следствия. Камса управлял. Даже браманы не могли совершать свои яги, говорится. Если что-то есть шепотом, тихонько, как иногда вы поете в квартирах, знаете, конспирируетесь от материалистов. Что если там кто-то громко кричит, ругается матом, пьян, это нормально для них. Это и родные, родственные звуки, они беспокоят. Вы спите спокойно вообще. Если это какой-то Харе Кришна, вы говорите, вызовите милицию вообще. Это такое управление. И тем не менее, когда Камсу управлял, описывается Вриндаван. Жители вообще не думали про Камсу. А кто он такой, Камсы? Это животное. Так они рассуждали о нем. Да у нас тут Кришна, зачем нам Камсы вообще? Там песни, танцы каждый день, что хотели, то делали. И Камса посылал туда демонов, чтобы убить все это, Кришну и Балараму, чтобы прекратить все эти вещи. Это веселье, эту радость, это отсутствие страданий. Демоны управляют так, что они пугают людей страданиями. А? Чип не вставил еще, ничего не получишь. Без чипа ты не войдешь никуда, ни в банк, ни в эпицентр, ты купить ничего не сможешь. Мы тебя контролируем, ты должен вставить чип. Итак, это страх, и вы вынуждены это делать. И при этом люди теряют разум. Они говорят, о, знаете, какая забота вообще государства, чип вставили. Теперь я могу в банк пойти, я могу в магазин пойти, теперь я в больницу хожу, у меня льготы, скидки идут, понимаете, как удобно. Люди говорят, это же здорово. Знаете, когда человек сидит в тюрьме, а к ноге у него гиря, вот, пристегнута на таком металлическом обруче, и он ходит, ему просто страшное мучение, что это все стирает до кости, знаете, это очень ужасно. И тогда приходит хозяин и говорит, вот тебе мягкая ткань, возьми. Он говорит, какой добрый у меня хозяин. Как же мне повезло. Сознание становится рабским, меняется. Итак, страдание означает, что либо попадает в рабство материальной природы. И то есть человек сам организует эту материальную природу так, что попадает в рабство. Как шелкопряд кокон вьет вокруг себя и сам же оказывается внутри этого кокона. Где эта материальная природа, которая нам доставляет страдания? Вот она здесь присутствует, природа. Вот она здесь, эта природа, она и предоставляет мне страдания. Ум, тело. Говорится, это тоже можно избавиться от этих страданий, если отрегулировать свою жизнь правильным образом. И также еда, особенно еда, чтобы победить сон, это серьезная проблема, потому что люди спят круглые сутки. Они никогда не бодрствуют. Знаете, что такое сон? Это плавающее сознание. У них всегда остается плавающее сознание. В соответствии с этим они делают эту культуру, организуют материальную природу. Куда бы ты ни посмотрел, видишь что-то новое, какую-то рекламу, вот эти щиты, они уже переворачиваются, знаете, меняются картинки, и так меняются картинки, чтобы было плавающее сознание с объекта на объект, учитывая эту природу, психологию человека, они делают соответствующие вещи. Но это говорят, нужно остановить ум. Прекратить все это. Чепуху. Туда смотришь, сюда смотришь, то, как коза жуешь, все, что попадется. Коза, знаете, что жует? Она все жует подряд. Не то, что ей нужно в пищу, она все пробует в рот, жует, потом, если не нужно, выплевывает, но все берет, пробует. Так же человек, он смотрит, ему это ничего не нужно, он как коза, он все жует, выплевывает, жует, и плевки кругом, плевки. Так, как строится материальное существование сейчас. И от чего же мы страдаем? Мы страдаем от той материальной природы, которая вошла к нам в ум и стала нашей сутью. Наше поведение неправильно, отношение к жизни неправильно, к живым существам, к окружающему миру, к себе самому. Пища, то, что человек ест, что он ест иногда, невообразимая вещь, что он ест. Даже в мыслях такое трудно представить, что человек может съесть. Конечно, в этом есть определенная выгода. Есть собакоеды. Это выгодно. Бесплатно можно взять. Понимаете, как интересно? Ну, удобно. За это платить не нужно. Собак же никто не ест в основном. А они бездомные, бегают их полно. И вы живете, видите, ни у кого не крадете ничего. Вы честный человек. И пищи у вас полно. Собака. Собакоед называется. Он вне системы. Прекрасно устроился. Всегда можно найти что-то на свалке, какую-то одежду. Какие проблемы? Собаки бегают туда-сюда. Столько еды, столько всего. Он смотрит какими глазами на мир, посмотрите. Какое его сознание. Он не думает о качестве, как будто развитии. Пища, ну, собака нормальная пища. А че? Что плохого? Что там еще есть? Вот столько мусора вокруг, знаете, можно заработать на этом тоже. А он не думает о каком-то духовном развитии, о каком-то прогрессе, о каком-то внутреннем своем совершенстве. Нет, он просто хочет быть независимым от чего, независимо наслаждаться. Нет какой системы. Не нужно работать, нет начальника, нет хозяина. Рыбаки относятся к этой же категории. Они живут на берегу и не связаны с государством никак вообще. Выходят в море, берут рыбу, едят все. Это самый низший уровень сознания. То есть люди должны учиться приносить пользу другим. Зачем живет этот собакоед? Никакого пользы. Это вне классовая система. Говорится. Ниже, чем классовая система человеческая, когда человек становится бесполезным. Но он может жить даже в таком качестве, бесполезном качестве. Итак, это в результате великих страданий, когда человек, он страдал в этом социуме, он отказывается от него. И становится бомжем, сознание вырабатывается такое, жизнь за жизнью. Он не принимал какие-то социальные условия, божественные принципы единства, никогда не думал об абсолютной истине, не связывал свою жизнь с полным целым. И он шел путем индивидуализма, и из жизни в жизнь, Кришна говорит в Бхагавад-гите, он опускается ниже, ниже и ниже, и в конце концов становится нецивилизованным человеком. А потом может стать вообще привидением. Отказался от человеческого, как бы, от человеческого долга самосознания, науки самосознания. Итак, еда, если мы отрегулируем питание и будем принимать только Кришна Прасад, то мы увидим, что мы победим сон, ум станет ясным, он не будет больше прыгать с объекта на объект. А если будет совершать такие попытки, это будет неприятно для ума. Неприятно, потому что появится желание быть сосредоточенным на своей глубинной духовной сути. Маленький опыт. Мы получаем через пищу, на самом деле, вот это представление духовной жизни, освященная пища. И нам хочется быть сосредоточенным на этом настроении. Вот в этом настроении происходит развитие. Нам хочется развиваться, потому что есть творческая энергия, есть позитивная энергия, которая пробуждается, и мы чувствуем счастье вот в этом потоке. Когда мы поем киртан, обсуждаем священное писание, делаем что-то полезное, у нас есть какие-то хорошие планы, что-то организовать, как Прабхупада велел нам. Общество, добродетели, и развивать его. И это меняет мир, и мы вдохновляемся этим. Столько пользы, столько счастья в этом всем. И столько труда, позитивного труда. Преодолеть низшие гуны природы не так просто, как кажется. Люди держатся за них мертвой хваткой. Оторвать вредные привычки от человека сейчас, это легче вырвать у собаки или у волка кость из пасти, или у льва. Бросить есть мясо для кого-то, это, знаете, невозможно. Или не принимать интоксикации вообще всю жизнь. Это высшая мера наказания вообще. На всю жизнь, понимаете? Не говорю же о незаконном сексе. Когда мне только вот, знаете, напополам трамвай переедет, тогда я скажу, хорошо, я откажусь от незаконного секса. Как в Киеве, там лавра есть, и там святые цари или князья, там есть такие гробницы, люди посещают их. Они вот такие маленькие гробницы. Я спросил, что, они были такие усохли или маленькие, таких князья были? Он говорит, нет, это полтела. Они творили добро верхней частью тела, а нижней частью совершали грех. Нижнюю часть отрезали, выбросили, а верхней поклоняются. Может, нам тоже всем, чтобы четвертый регулирующий принцип все соблюдали? Нет, это вопрос сознания, конечно же, трансформации энергии. Здесь говорится, если отрегулировать свою жизнь, вот таким образом, как здесь написано, мы не будем чувствовать, что низшие гуны сильнее нас. Научимся пользоваться высшими энергиями. И высшая энергия, она всепоглощающая на самом деле, она сильнее. Говорится в Гите об этом, что друг мой, Кришна Гитарджуни, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Так, нужно только знать, где же это добро, что же мне нужно делать. Это мы узнаем из священных писаний от духовного учителя, что говорится высшей добродетелю, передача трансцендентного знания. Если мы просто научим людей жить в сатва-гуне, мы увидим, что весь мир станет другим. Это вообще другая формация жизни, другой уровень цивилизации всего общества, сатва-гуна. Сейчас низший гун управляет раджас и тамас, тамас преобладающий. Но раджас — это сейчас самое яркое проявление, самое великое проявление в культуре человека, раджас. Богатство, красивая внешность, одет, образование, диплом у него, раджас. Таланты какие-то, он известный, популярный человек, вот по этим меркам люди измеряют. Но они ничего не знают о гуне благости. Однако переход в гуну благости, он странный очень. Вы видели гадкого утенка? Это начало. А потом лебедь. Потом все удивляются. Сначала, когда человек принимает сознание Кришны, все говорят ему, ты с ума сошел. Ты просто спятил, дорогой. Мы тебя знали, ты попал в опасную секту, на самом деле. Ты таким не был. Хотя мы говорим, ну что вы, что, почему вы боитесь? Мы не курим, не пьем, мы то, это, никого это не волнует. Ты просто стал ненормальным. Ты прыгаешь, поешь на улице в каких-то простынях. Ты позоришь, в общем, весь мой род. Лучше бы ты умер, чем... Лучше бы ты пил и курил. Ты ничем больше не интересуешься. Ты голову обрил, завернулся в простыню, пошел на улицу с барабаном. Ты с ума сошел, что ли? Представь, для человека обычного завернуть его в простыню, побрить ему голову и в центр города поставить с барабаном. Это гражданская казнь называется. Все, это подписать приговор себе. Все, социально-то что люди, вы сразу нулем станете. Если все родственники вас увидят и друзья... Все, вам конец, конец. Потому что это самое страшное, что можно сделать при жизни человеку вообще. А он еще радуется, лысый, в простыне прыгает, улыбается. Это все, это необратимый процесс, понимаете, это опасно все, культура. И так они очень беспокоятся, это гадкий утенок называется. Это, он станет просто радостным, и какой он есть, он еще не очищенный, но радостный. Смех без причины, понимаете, что это такое. Вот так вы будете оценивать сначала. А позже они будут просто поражены, что произойдет дальше. Из этого гадкого утенка вырастает настоящий лебедь. Боже мой! Я даже такое подумать не могу, говорит родственник, что в моем роду родится такая великая личность. Так происходит. Это факты. Но есть период, когда мы на самом деле становимся гадкими утятами. Сатва начинается с того, что мы действуем согласно своему уровню. Не имитируем какие-то внешние атрибуты. Нет, мы отбрасываем все это самим собой. Вот это людей пугает. Они знают процессы, не понимают процесса. Нужно сначала стать честным, а это значит непривлекательным. Вы еще не очищены, но честные. Какая проблема, видите? Одна женщина из высокопоставленной элиты города, в одном городе, стала преданной. Она ходила, знаете, в таких мехах. Такая шапка у нее была меховая такая. Белые руки, такой маникюр, такие ногти были у нее. Но все было вот на таком уровне. Там семья, машина там. Вот на таком уровне все это было. Элита. И она стала ходить на лекции по Шримад Бхагаватам. По Бхагавадгите. И повторять мантру несколько кругов. И почему-то, никто не знает почему, она тоже не знает почему. Из всего, что она слышала, она... услышала одну вещь только. Нужна корова. Корова очищает, понимаете? Она слышала много других вещей вообще. И никто про коров конкретно не говорит, что нужно заводить коров. Он говорит, корова мать, она сатва гуня мечеет человека, вот корова то, ее молоко, ее навоз. И она услышала все и подумала, вот, что мне не хватало всю жизнь. Вот в этой меховой шапке с маникюром, такие молочная кожа у нее, значит, и корову купила. И, конечно, уже через несколько месяцев она уже сама ходит с запахом навоза, маникюра больше нет, руки уже не другие, выражение лица другое, уже как у коровы. И вся эта элита, в которой она находилась, просто была потрясена. Это что, сознание Кришны с тобой сделалось? Вот теперь ты вся в навозе ходишь? Все понятно, это очень опасная группа. Муж ушел, друзья ушли, что от нее ожидали совершенно другого. А она хотела корову всю жизнь, оказывается. Она говорит, ты долго не знала, когда услышала, поняла, это мое. Бесспорно с этой коровой, все уже потеряла, одна корова у нее осталась, больше ничего. Но она стала такой, как она есть на самом деле. И теперь она развивается, и теперь она меняется на глазах. А сначала это был просто удар, просто был шок для окружающих людей. Надо. С высочайшей элиты общества в коровник. Навоз выгребать. Сатвагуна. Так что неплохо было бы нам с вами тоже навоз выгребать иногда. В коровниках. Сатвагуна. Вот этот труд, простой труд служения, чистоте, развивает смирение в человеке, простоту. И если мы знаем, кто я на самом деле, начинается развитие. Если мы имитируем кого-то всю жизнь, никакого развития не будет никогда. Можете выглядеть прекрасным образом, можете получить высшее образование, все это шоу на показ делать можно всю жизнь, но никакого развития не будет. Ерунда все это, дешевка. Не жизнь это все, подделка все это. Совсем другое дело, сейчас мы самим собой, а затем на самом деле растет. И результат будет прекрасный. И видя этот результат, мы скажем, это нормальное начало, хорошее начало. Как ученики Прабхупады, они начали проповедовать в Америке. Тхоти одевали по колено. Ну, вот так, начало движения, знаете, еще много чего не знали. Мы тоже так же выглядели, помню. В кроссовках, в разных носках или вообще без носков. Брамачари ашрам. Начало было такое. Они стали такими, какие они есть, они радовались простоте. Но люди, американцы, не всегда их понимали. Они подходили на улицу, вот, берите книгу, повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы, повторите за Прабхупаду, все точно. Люди говорили, нет, демон. И шли дальше. Так они сильно беспокоили людей. Навязывали, критиковали их тут же, ругали, что они все демоны, мясоеды и прочее остальное. И люди очень несчастные уходили оттуда. И пришли к Прабхупаде одна женщина. Я, говорит, пришла жаловаться на ваших учеников. Прабхупада сидит величественно. Парамахамса. И она говорит, ну вы знаете, но вы совсем другой человек. Не то, что ваши ученики. Это большая разница. И она стала жаловаться, что они вот такие, они обзовут каким-либо угодно словом, на улице вы не купите книгу. Меня демоницы назвали, допустим, только что. Никакой культуры они навязывают, они пристают просто, они дерутся, если что-то говорят, они тут же разбивают все аргументы, они что-то устанавливают свое. И бегают они в каких-то простынях, и где же духовность? И когда говорит Прабхупаду, и Прабхупада говорит, простите моих возлюбленных учеников. И женщина сразу расслабляется. Простите, они только начинают. Они несовершенны. Но то, что им передают, совершенно. Они станут совершенны. Прабхупада защищал движение. Он даже им особо замечания не делал ученика. И что и какой результат мы видим? В результате мы видим, да, это развитие. Это факт. Это единственная возможность развиваться сейчас. Харирнама, 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 Ива Кевалам, Калау Насти, Эва Насти, Эва Насти, Эва Гатер, Анята. Нет другого пути. Другого пути не существует сейчас в Икале. Воспевайте Святое Имя. Изучайте Шримад Бхагаватам, Бхагаватам и распространяйте это все. Это будет развитие. Все остальное гарантии нет. Даже в сатвагуне вы долго не удержитесь. Без трансцендентной медитации. Без Святого Имени. В сатвагуне это хорошо, что мы проснулись, мы больше не спим. Но мы все еще лежим в кровати. А значит риск уснуть большой снова. Сатвагуна сейчас стабильно достичь невозможно. Без трансцендентного, без поддержки свыше. Потому что низшие гуны преобладают, волна захлестнет снова. Низший гун природы. Вы можете повторять мантру, побыть в центре, послушать Бхагаватам, приходите домой, там у вас родственник закурил сигарету и все. И ваши сатвагуны больше нет. Включил телевизор или матом что-то сказал, и все. И вы чувствуете, как все это тут же растворяется. Кали-юга. Воспевайте Харе Кришну, вы увидите, они начнут меняться, люди, живущие с вами. Сначала будут недовольны, а потом будут меняться. По-всякому бывает. В большинстве случаев примеры говорят, что все они меняются постепенно. Все до единого. Вегетарианство принимают со временем и другие вещи. Сильнейшие перемены происходят, потому что путь подлинный. Это факт. Человек избавляется от страданий. Становится очень могущественным. Он больше не тратит энергию на все эти проблемы внутренние или чужие проблемы. Но занят позитивной деятельностью – это счастье. Харе Кришна, давайте обсудим тему вместе. Какие будут вопросы? На каком этапе уходит страдание? Когда мы развиваем смаранам. Есть шраванам, киртанам, есть смаранам. Пока не развито памятование, мы все еще будем ощущать страдания в этом. Потому что страдания мы помним. Кажется, что мы не помним. Кажется. Как муж и жена, они хорошо общаются и кажется, что они счастливы. Но как только поссорятся, все самое плохое всплывет за многие годы. За все годы. Ничего не забыли. Вот пример. То есть мы с этим живем. Поэтому страдаем. Поэтому сложно все становится. Психологи говорят, очень сложно. Трудно понять вообще человека. Ничего сложного нет. Если мы развиваем позитивный ум, все очень просто и ясно. Никаких сложностей нет. Но поскольку есть смешанная вот эта вот категория низшего и высшего, становится все сложным. Как мутная вода, смешанная с грязью, когда она смешана, все очень сложно просмотреть сквозь нее. Но если все отстроено на своем месте, ничего сложного, все прозрачно, все видно. Так, страдание значит, что просто мы привязаны к этому аспекту страдания. Мы же там кому-то, кто-то нам должен, и мы кому-то должны вернуть должок. Мы же помним все это. Поэтому мы страдаем. Нам трудно прощать, мы всю жизнь помним недостатки и обиды. Но если мы найдем прибежище высшей энергии, то это на самом деле просто растворится. Тонкое тело, оно растворяется, как пища в желудке, говорится в Бхагавата. Проглатывайте пищу, она растворяется, нет больше ее, все. Трансформировано во что-то полезное, в энергию. Также все эти вещи можно трансформировать в трансцендентном знании, что ничего плохого на самом деле со мной не происходило. В этом всегда был еще и высший смысл для меня. Взрослый ребенок понимает, отец не зря меня порол в детстве. Так ведь? Он же позитивно мыслить начинает. Но если мы не знаем высшего отца, если нет таких знаний, то мы живем всегда в окружении негативных энергий, их больше будет. Шмара, нам нужно помнить эту философию, которую мы обсуждаем регулярно сейчас, нужно стараться с Шраваном Киртан, пока это не станет нашей памятью, нашим сознанием, сознанием Кришны. Все, какие страдания могут?
То есть это значит, мы должны стараться применять ее в своей жизни?
Применять, да, применять. Это правильная практика, что мы позитивный ум развиваем. Угу.
Мне вопрос, какие правильные принципы развития сотрудничества или развития отношений в общине Вайшнава? Именно которые основные принципы.
Сотрудничество означает служение. Это все. Просто взгляд слуги. Слуга внимателен другим. Слуга внимателен. Слуга чуткий, умелый, быстрый, расторопный. Лучший из людей слуга. Если перечислить его качество, это самый лучший человек. Это есть дух сотрудничества. Есть дух сотрудничества в страсти. Взаимовыгода называется. Взаимовыгодные условия сотрудничества. Есть департаменты разные, скажем, они взаимовыгодны, это в страсти. Там есть недостатки. Малейшая ошибка, они могут сильно ссориться. Из-за денег или из-за людей. Из-за зданий, помещений, комнат, чего угодно. На материальной почве. Скажи, денег мало, и начинаются ссоры. Это в страсти. Пока есть деньги, пока взаимовыгодно, Пока покрываются ошибки, нормально, можно сотрудничать. А иначе кризис наступает. Не знаем как. Но в сатвагуне мы просто внимательны к личности. Как мы принимаем философию? От кого? От духовного учителя. Мы можем даже не понимать, что он говорит, но принимаем, потому что духовный... Почему? Почему так? На каком основании мы принимаем вообще духовного учителя? У него нет академического образования, не обязательно. Нет социального положения, нет богатства. Почему мы принимаем все его слова? На основании качеств. Этот человек чистый и честный, значит, надо принимать все, что он говорит. Все просто. Значит, мы же сосредоточены на личности в этом случае. Но если переключить внимание на гуну страсти, на внешние характеристики духовного учителя, то он никто в этом плане. Там нет ценностей материальных таких. Значит, на что сейчас нужно переключить внимание, чтобы сотрудничать?
На личные качества.
И быть внимательными. Если этого не учитываю, просто говорю, вот у человека есть деньги, с ним надо сотрудничать, с Ананьей Кришной, это будет недостаточно. Или с положением общества нужно с ним сейчас сотрудничать, наладить сотрудничество. Это в страсти тоже может иметь место, но не главное. Второстепенное, подчиненное. В соответствии с уровнем сознания Кришны мы должны добавлять деятельность, совершенство деятельности. А не наоборот.
Позитивное расширение деятельности может быть только с углублением сознания.
Верно. С углублением сознания Кришны.
А так это очень опасно.
Опасно. Опасно. Что будут разногласия. Как сострадать родителям лишенных знания? Быть просто хорошей дочерью, все.
Но если ты стараешься быть хорошей дочерью, то не получается. Ты хорошая, а вот нынешняя. Очень тяжело.
Не ожидайте от них, что они станут преданными или чистыми преданными. Просто забудьтесь. И? Не надо.
Не
надо ждать ничего. Не надо ничего ждать. Она вам уже все дала. Достаточно. Ей уже 83 года. Теперь вы должны ей давать все. Не ожидайте ничего. Любовь получите из другого источника. Хороший бизнес, да. Извне? Они придут. Они всегда придут. Здесь говорится об этом. Дайва придет. Мы не можем остановить Дайву. Управлять ей. Мы можем научиться терпеть, не замечать ее. Повторяя Хари Кришна, вы можете не замечать эти вещи. Приводили пример Брамачари Ашрама, где люди погружены в духовную практику. Их не затрагивают ни кризис, ни какие другие явления. Никакие другие явления не затрагивают. При помощи медитации можно не замечать Дайву. Кали-юга, Дайва. Много неблагоприятного. Медитируйте каждое утро, постоянно, держите ум на высоком уровне. Все будет гораздо лучше. Только духовной практике. А потом уже, потом, медитировать на конкретные действия. Сначала ум закрепить нужно на духовном атмосфере, а затем можно действовать. Иначе любая ситуация вас тянет вниз ум снова. Зацепка должна быть наверху. Закрепиться наверху. Без духовной практики это ненадежная медитация.
Она будет опять в гунах, и те гуны, которые
присутствуют. Да, они сами, значит, вращаются. Все пойдет кувырком. Это не в человеческих силах, нужно правильно понять. Поэтому принимай прибежище высших энергий. Да, просто каждое утро повторяйте свои круги и все. Каждое утро повторяйте внимательно свои круги и все. Все просто. И уже имеете эту вакцину, противоядие против низших энергий. А затем занимайтесь деятельностью в течение дня. Вечером отдыхаете, приводите время с приятными, с друзьями, близкими по настроению. Утром снова медитируете, днем снова работаете, вечером снова отдыхаете и так далее. И жизнь отрегулируема хорошо. Принимаете правильную пищу. Страдания уменьшаются, становитесь позитивным, могущественным. Людей это привлекает, влиятельным становитесь и так далее. Вы начинаете развиваться. Кармическая пища влияет на умонастроение. То, что мы едим вместе с умонастроением повара. Например, вы смотрите на картину, на живопись, и переносится это настроение, не так ли? Вы же чувствуете очень хорошо, или музыку чудо слушаете. Прабхупада однажды сидел, слушал концерт 2 часа в Америке. Композитор лично его пригласил на улице на свой концерт. Этот композитор бил ногами и руками по роялю 2,5 часа. Прабхупада слушал все это. Потом там распространял свои книги. После этого концерта. То есть, несомненно, вы ощутите, если вы будете сидеть слушать человека, который 2 часа бьет по роялю, или что-то поет, или что-то говорит, или что-то влияет. Это повлияет, также и пища, но пища еще глубже влияет, чем все другое. Здесь говорится, особенно пища важна для сатва-гуны. Это самое незаметное влияние на сознание человека и самое сильное. Как бы пища, она вживляется в вас. Понимаете, какая вещь?
Растворяется.
Вживляется пища.
Это энергетическое
воздействие. Это становится вашей сутью. Поэтому рекомендуется принимать пищу только приготовленную с любовью, освященную, приготовленную с любовью. Это и есть наша жизнь. Но вы же сказали невозможно.
Я понимаю, что это наверное внутреннее настроение, которое не дает лечь, а просит все и лечь.
Да никто не дает. Ложитесь спокойно и спите. Кажется, что-то привычка развилась. Привычка. Ну вы же решительны, вы же хотите мантру повторять утром.
Я повторяю. А лечь вовремя не получится.
Это не важно, важно вовремя встать. Если вовремя будете вставать каждый день, то и ляжете тоже вовремя, рано или поздно. Рано или поздно вам придется лечь вовремя. Полгода терпите уже. Вы герой. Полгода. Я на такой аскез не способен. Но и рано встаете при этом. О, мне надо учиться у вас, а вы меня спрашиваете.
Потому что мой дом даже служит не пристально.
ты меня не осуждаешь, они там говорят, ну тебе это нравится, пожалуйста, ты там стала лучше, нам нравится, какая ты стала, как ты служишь, им нравится, но сами нет, я можно их кормить, нечистые вещи, не переложить.
Что вы чувствуете, когда готовите невегетарианскую пищу?
Я любовь не могу не чувствовать. Я не чувствую любовь, потому что мне это неприятно. Мясо, рыба.
Верно.
Я чувствую, ну как я, вот рабу, что я должна, что это мой дух, несмотря на мой чувство. Ну как у меня тебя чувствует? Как можно любить, если вы там дикое живое существо?
Это не является вашим долгом, строго говоря. Но в этой ситуации это может так выглядеть. То есть иногда мы идем на уступки людям, потому что так принято в этом обществе. В Индии такого нет. Такого насилия никто не совершает. Если человек вегетарианец, его никто не заставит готовить мясо. Никто. Потому что люди понимают, что это несовместимые вещи. То есть мясоед сам идет и готовит свои блюда, если ему нужно это. То здесь люди просто не понимают, что такое вегетарианство. Это просто ну, какая-то прихоть, может быть, просто меню другое, понимаете? То есть человек мясоед не понимает, на самом деле, сознание вегетарианца, как он понимает этот процесс вообще. Что такое мясо, что такое кухня и как это вообще. Он не видит это всего. Вам придется это объяснять своим родственникам, что для вас мясо на кухне. Сейчас стало уже.
Ну, вот у меня отдельная посуда. Я, вы сейчас соглашаетесь, что я стала лучше, допустим. У меня вот стало даже физически, когда вы лучше, вы это видите. Да, мы видим, но нам это не подходит. То есть не что, города знак или как? Или все равно как-то. Я стараюсь готовить, но в основном мальчик, а лучше одна или
другая. Вы должны еще говорить о том, как меняется ваше умонастроение по отношению к мясу. Что такое для вас мясо? Почему вам трудно с ним соприкасаться? И просить их иногда все-таки самим это делать. Постепенно приучать к этому. Пусть они сами это делают. Воспитайте их. Нет, вы будете готовить прасады. Это есть ваш главный долг. Где написано в шастре, что это наша обязанность готовить мясо? Я говорю, мы идем просто на уступки в этом обществе. Но просто принимать это как правило, это нехорошо будет. Неправильно. Они должны научиться уважать наши принципы. Ничего плохого нет. Они чище и выше. Мы уважаем их привычки, даже низкие. Почему не уважают наши привычки, которые выше? Это странно.
Потому что муж очень достойный, дети тоже, они всегда удовольствуют. Как мужчины обеспечили, работали всю жизнь, всегда у меня все было, но не было, не было. Поэтому я как-то, все остальное было маленькое.
Верно, но вы же хотите еще больше блага им принести, таким образом.
Да.
Вы же тоже достойный человек.
Поэтому это
можно. Воспитывайте, образовывайте их через себя. Ешь безалкогольное пиво, допустим, или сигареты без никотина. Может быть, сейчас продается какая-нибудь туша в магазине без мяса, соевая туша какая-нибудь. Принести прямо домой, разделать ее. Сымитировать для них. Может быть, тогда они будут рады.
Это не является лукавством.
Что именно? Но может быть им не нужно менять жизнь. Может быть это им не нужно, менять жизнь именно. Может быть у них нет высшей цели. Дело-то, собственно говоря, не в вегетарианстве, не в интоксикациях, а в том, что у людей нет Бога в сердце. Вот и все. Это вечный спор будет. Если нет Бога, то все можно. И какой смысл, что я, чем я занимаюсь, это уже мое дело. Нет точки отсчета. Я сам все решаю для себя. Бога же нет. Смысла же высшего нет. Что вы мне навязываете, свои привычки, свои вкусы? Какая разница? Это ваши, пожалуйста, а у меня есть свои. Почему вмешиваетесь в это? Бога же нет. Но если есть Бог, тогда появится точка счета. Хорошего и плохого. С ней все соизмеряется. Тогда понятно, почему вегетарианство. Тогда человек начинает осознавать все остальные принципы. Мы не говорим ничего о том, что нужно бросить курить человеку. Мы говорим о том, что есть Бог сначала. Вера должна быть. Душа, Бог, разобраться в этом нужно. А остальное исходит из этого принципа. Легко. Речь идет не о христианстве или мусульманстве, а об отношениях с Богом. Отношения с Богом. Это лишь название. За этим кроются другие желания совсем. Так, на черное стекло. Шрила Прабхупада ки джай.